всегда почитал своего Творца. В разных формах это было, и в доисторические времена, и в христианские времена. И вот для того, чтобы это было образно, зримо, человек создал икону. Первую икону благословил сам Иисус Христос, когда на плате, на полотенце оставил свой образ, который называется теперь нерукотворной, и как его проекции, что можно сказать, икона называется нерукотворный образ. И затем были иконы Пресвятой Богородицы, которые создал апостол-евангелист Лука, и который благословила сама Пресвятая Богородица. И вот эти образы, образы Господа нашего Иисуса Христа, Богородицы Пресвятой, образы святых, которые стали появляться уже позже, в первых веках христианства. И вот эти образы, они являли мир горний, мир, который человек должен был стяжать, должен был прийти через поклонение, поклонение Господу, через молитву, через пост. Вот все, что православие нам дало для того, чтобы спасти свою душу.
Прекрасные, идеальные лики в иконописи являют человеку высший мир, тот, к которому стремится душа. Традиции иконописи складывались веками, но всякий мастер стремился учиться у мастеров старых, дополняя и приумножая приемы мастерства. Конечно, со временем старинные иконы портились, ведь раньше для работы использовались только натуральные материалы.
Иконы изготавливались из натуральных материалов, каждый из которых подвержен воздействию окружающей среды и разрушаются, то нередко они доходят до нашего времени в таком вот почти руинном состоянии. Как сама доска, деревянная основа, так и левкас, грунт, который состоял из мела с натуральным животным клеем. Это был осетровый или кроличий клей. Затем слои яичной темперы, наносившиеся неоднократно и создававшие определенную толщину. Все они подвержены воздействию изменений температуры и влажности. Доска высыхает, и грунт начинает вздуваться и растрескиваться. Образуются как мелкие такие вот отставания грядочки красочного слоя, так и крупные вздутия грунта. Если их вовремя не укрепить, как произошло с этой иконой, они просто осыпаются. Вот. Многие иконы имели драгоценные уборы, так называемые ризы или оклады, которые изготавливались как из простых металлов, так и из серебра, нередко золотились. Они закрывали фон, поля иконы, красиво прочеканивались, украшались драгоценными камнями, но под ними процессы разрушения происходили еще активнее, так как скапливалась пыль, конденсат. И вот такая вот картина, когда осыпавшиеся фрагменты левкаса все на нижнем поле просто под окладом оказались, они нередки. Теперь задача постараться каждому из этих фрагментов бережно перенести их и найти свое место, составить таким образом, как некий пазл. А все отставшие чешуйки нужно аккуратно пропитав таким же клеем, которым пользовались при изготовлении иконы осетровым, пропитать, подклеить на свое место, хорошо просушить. Делается это, нанося заклейки из папиросной бумаги. И потом, когда все хорошо выглажено и уже приклеилось, затем эти заклейки снимаются. Год точно определить мы не можем, если он не указан, потому что всегда проблема датировки, стиль изменялся довольно медленно, и Только подписные и датированные иконы могут служить отправными точками для атрибуции других. Поэтому, как правило, датировка икон – это относительный процесс. В мнениях ученых часто бывают разночтения. Мы можем, ну, с точностью до четверти века, как правило, датировать. Тем более, что иконописцы работали на протяжении десятилетий, и таким образом указать точную дату практически невозможно. В данном случае это икона 17 века, которая потом поновлялась в 19 веке, и поэтому сейчас она дошла под частичными записями, но в основе своей древней иконы 17 века, а в начале 19 был выполнен к ней вот этот вот оклад.
Процесс расчистки или раскрытия – самый трудоемкий этап работы. Реставратор должен снять старую олифу. Это дело непростое и кропотливое. Бывает, что приходится работать даже под микроскопом. Изображение не всегда наносится на дерево. Есть и металлические, литые иконы. Они пришли на Русь уже в X веке, когда наша страна принимала дар православия и наследовала богослужебные традиции.
У меня в руках литая икона святителя Николы. Приблизительно это 18-19 век. На Руси это получило широкое развитие. Дело в том, что литая икона, она намного надежнее, чем писаная, потому что она не горит в огне. Вот. Изображение четкое, оно не стирается, его не нужно поновлять. Конечно, нужен уход, там содержание определенной влажности там, и так далее. Но это изображение было достаточно долговечным и, прежде всего, таким вот надежным. После раскола литая икона получила дальнейшее распространение среди христиан. Дело в том, что писанные иконы в 17 веке многие исправлялись, многие уничтожались. То есть вот такой тяжелый момент, когда патриарх Никон разломал икону, которую вот ему принесли, показали, или вот приказал там, значит, вырезать глаза у иконы. Вот. И медная икона тоже подверглась гонениям, потому что она являлась признаком вот этой вот древности, русской древности, которую в данный момент вот старобрядцы на сегодняшний день продолжают эту традицию иконопочитания.
Естественно, сохранить традиции иконописи помогают специально созданные музеи. Одна из самых больших коллекций расположена в Рогожской слободе. Ее начали собирать совсем недавно, в 2012 году. И здесь уже есть уникальные образцы церковной живописи.
Это довольно редкий сюжет, икона конца XVI, начала XVII века «Никита, побивающий беса». Этот сюжет в поздней иконописи практически исчезает, сохраняется он только в медном литье. И парное изображение Николы Чудотворца и мученика Мины – это икона XVI века, как раз типичный пример врезка. То есть, когда икона древняя ветшала и была достаточно разрушена, то тонко спиливался верхний слой доски вместе с изображением и переносился на новую доску. Потом широко прописывалось и чинилось само изображение иконописное, писался новый фон, поля, делались надписи. Таким образом, получалось в основе древнее изображение, но уже дополненное живописью, в данном случае, XIX века. И подобный же пример – это спилок со столбика царских врат с изображением архидиакона Стефана. Поскольку столбики царских врат древних выходили в более позднее время из употребления, то изображения не уничтожались, они точно так же спиливались тонко и вставлялись в новые иконные доски. Этим обусловлен необычный такой вот вытянутый вертикальный формат иконы.
В музее хранятся уникальные иконы. Например, это икона святого Христофора, псоглавца. Пёсья голова – это метафора, означающая, что этот святой рожден в земле песеголовых, свирепых и диких людей. Святейший Синод запретил изображать этого святого с головой пса, но старообрядцы соблюдали древний канон, и продолжали изображать святого мученика именно так. Сложнейший технологический процесс требует огромного количества времени. Реставраторы трудятся только для одного – сохранить святыню и авторский почерк. Нельзя переписать икону или попросту написать новую. Пропадет не только техника определенного мастера, уйдет и сам дух, сама молитва, с которой мастер приступал к работе.
Ну, вот эта икона уже практически закончена. Здесь она находилась под абсолютно черной олифой. Олифа была удалена, но оставлена, как я уже говорила, иконы не раз поновлялись. И здесь цвет вот этот вот зеленый полей и желтый охристый фона – это не первоначальный. В трещинках кракелюра и в утратах, которые были, мы видим, что другой, более теплый тон был у фона, и такая же охра была и на полях. В данном случае было решено не снимать эту позднюю запись, и утраты были затонированы, практически работа почти закончена. Остались только совершенно мелкие детали восстановления утрат позолоты. Мы предпочитаем не перезалачивать заново, а только тонировать те, потому что можно положить новый лист золота, но такое золочение, оно, как правило, выбивается из общего слегка такого уже пожившего состояния древнего памятника и смотрится слишком резко. Поэтому в тех случаях, где это возможно, мы стараемся восполнить только утраченные, как здесь мы видим, некоторые мелкие утраты на нимбах, поэтому они просто тонируются в данном случае творенным золотом, то есть листики сусального золота, перетертые с гумиарабиком, и получается краска, которой можно пользоваться как акварелью. Именно так иконописцы в позднее время и делали вот эти вот кистью, тончайше выполняли золотые разделки на одеждах, именно творенным золотом. Если в древности пользовались листовым, то в поздней иконе преобладает именно творенное золото в деталях.
Не изменились молитвы. Стараниями мастеров не меняется и техника. Это не ретроградство, не пустое следование ритуалу, а истинная верность обряду и вере. Ведь идеальные лики, лики мира горнего, совершенно изначальны. А это значит, что менять ничего не нужно. Но обязательно для настоящего проходить тот путь, который проходили его старинные учителя –